во второй Коринфянам, четвертый, вот третья глава, 12 стих. Найди, Марк, третья глава, 12. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением. Факт того, что у нас есть надежда, то есть надежда вечной жить, надежда спасения. Третья глава, 12 стих, Марк, 12. Значит, что у нас есть великим дерзновением с нашим действием. Какая у нас тогда надежда? Это очень просто так, что Иисус, наш представитель, умер, воскрес и придет, чтобы основать Царствие Божие здесь на земле. Тех, которые приняли крещение во Христе, значит, они присоединились с Его смертью и воскресением. И хоть мы умираем в той жизни, когда Иисус придет, мы будем и тоже жить вечно в Его Царстве здесь на земле. Итак, у нас есть определенная цель в жизни. У нас есть судьба. Это не так, что мы просто не знаем, что мы как-то плаваем, дрейфуем вообще в жизни, не зная куда. У нас есть определенный конечный пункт. Когда Иисус придет, у нас будет и то же воскресение, как было у Иисуса, и мы будем жить вечнее в Царстве Божьем. То есть, вечные жизни на будущем в Царстве Божьем – это наша надежда. И имея в 12 стихе такую надежду, мы поэтому действуем с великим дерзновением. Это не гордость. Это не так, что мы просто считаем себя лучше, чем мы на самом деле. Просто с дерзновением, зная, что я знаю, что я буду вечно жить. Я знаю, что кто там в небе, кто в этом космосе меня страшно любит. То есть Иисус, что Он умер для меня и воскрес. И Бог мне как-то призвал вот, познать Иисуса, присоединиться с Ним. Поэтому мы сможем жить, как Он сказал здесь, действовать с великим дерзновением. Не так, что ой, я не знаю, кто я не знаю, но более положительно. Не значит, что все было бы хорошо в физическом плане в нашей жизни, а нет. Это говорится внутренне человека, что мы сможем действовать с великим дерзновением. Мне это очень любит, что мы не плаваем, мы знаем, куда. И он сказал насчет евреев, в 14 стихе, но уми их ослеплены. И вот то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета. То есть он сказал, он имел в виду, что поскольку еврей читает Библию, он не хочет видеть, что Иисус там есть, в каждом странице. И у Бога есть такая способность ослепить человеку, чтобы он не видел. А почему-то здесь написано, что Бог как-то взял от наших глаз новый завес, чтобы как-то понятно. Хотя, кажется, это не моментально. Это процесс. Мы все знаем, что начиная читать Библию очень сложно. Мы вообще плаваем, не знаем куда. А через время мы начинаем понять, что да, это так. Начинаем как-то без структуры как-то увидеть более ясно, более понятно. И в 18 стихе «Мы же все открытым лицом, как в зеркало, взирая на славу Господню», то есть Господь Иисусу, «преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Это немножко очень интенсивно там написано. Он имел в виду, что мы смотрим в зеркало. А когда ты видишь в зеркало, что ты видишь? Ты видишь себе, твое лицо. Но он сказал, что поскольку мы смотрим на этом зеркало, взирая на славу Господню, то есть не на твоем лицо, а на Его, преображаемся в тот же образ. От славы во славу. Я понимаю, от славы во славу, значит... Значит, по ступени. Это процесс. То есть, если мы смотрим на Иисуса с открытым лицом, Он является как зеркало. А через время это не я, это не мое лицо, которое я там вижу в зеркало. Это Его. Потому что преображаемся в тот же образ от славы в славу. Итак, поскольку мы будем размышлять об Иисусе, поскольку мы на самом деле являемся христианами, постоянно думая об Иисусе, как Он вел бы себя в этом данном ситуации, что Он сделал бы, если Он жил бы в моем ситуации сегодня? Как Он вел бы себя, как Он выглядел бы в этом ситуации, что Он сказал бы, что Он думал бы в этом ситуации, при таком провокации всякой. Поскольку мы размышляем об Иисусе, по ступени преображаемся в тот же образ. И чтобы тот человек, который ты видишь в зеркало, это дальше это не ты, это Иисус. И сил для этого, это просто, поскольку я понимаю, смотреть за Иисусом. И это, в принципе, суть христианства, думать об Иисусе. Это, в принципе, ну, что делает христианин? Самое главное, внутри себе думать об Иисусе. Это, можно сказать, как культ личности за Иисуса, за одного человека, который не будет никогда нам разочаровывать. У нас не будет тот разочарование, которое вообще есть. Вот, когда мы начинаем следовать за человеком, потом через время мы понимаем, что он не то, он не совсем то. Нет, с ним, то есть с Иисусом, не будет так. Через время. Дальше это не теория. Начинается быть как живой человек, у кого есть, у нас есть живое отношение. И он сказал, что мы перед Господом с открытым лицом. Это 3 глава, 18 стих. А сейчас дальше 4 глава, 2 стих. Что поэтому, отвергнувши скрытные, постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себе совести всякого человека пред Богом. То есть, если мы существуем перед Иисусом с открытым лицом, без никакой завес между нами, тогда надо и также, я понимаю, Павел имел в виду, также быть открыто перед людьми. Без хитрости, без выпендривания, можно сказать, без представление, но просто так. Если мы открыты перед Господом, зачем мы не сможем быть перед друг другом? Потому что в конце концов, в Царстве Божьем мы будем вечно жить с друг другом. Во веки, 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 веков. И все то, что было в той жизни, было бы открыто на всяком случае. Итак, зачем как-то скрываться? То есть лицемерие не может быть, если мы живем с таким духом, что я перед Господом, Господи Иисуса, с открытым лицом, то лицемерие в той жизни не может быть, не должно быть. В 6 стихе, 4 глава, 6 стих, он сказал, потому что Бог, повелевший из тьмы, воссиял свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Я думаю, что Павел там имел в виду то, что случилось с ним, когда он был по пути к Дамаску. Помните, он был совсем неверующий человек, он даже наоборот преследовал христианин страшно. И пока он был по пути, у него было какое-то видение, где он видел лица Иисуса Христа. И был огромный тогда свет, который явился. И я думаю, что Павел имел об этом в виду. И он имел в виду, что у тебя тоже может быть такой опыт. И что в твоем тьме, в твоем темноте воссиять свету, озарил наше сердце, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Ну, мы, наверное, думаем, что я не Павел. Я не был такой ужасно плохой человек. Я не был сатанист. Я не был такой наркоман. Я просто был обыкновенный парень, который заинтересовался потихонечку в Иисусе. И так и есть. Но духовным образом, тот измена, который был в нашей жизни, это огромный, это колоссальный. Это как тьма и свет. И тоже он сказал, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наше сердце. Я думаю, что он тоже как-то имел в виду о творении мира. Потому что написано, что Бог сказал, да будет свет. И был свет. Значит, что все было в темноте. И потом Бог сказал, да будет свет. И был. И он имел в виду, что это случилось в нашем сердце. То есть, Бог сделал новый твар. Новый твар. И завтра будем читать 5 глава, 17 стих. Итак, кто во Христе, тот новый твар. Древнее прошло, теперь все новое. И как мы сможем находиться во Христе? Это через крещение во Христе. И Бог делает нам новый твар. Это не моментально, потому что творение не было моментально. Но тоже замечайте, это было посредством Слова Божьего. То есть Бог сказал, да будет свет. Бог сказал, там в Бытие написано, Бог сказал, и так и было. Итак, в этом новое творение, которое Бог делает в нашем сердце, это тоже посредством Слова Божьего. В каком плане? В каком плане, что мы читаем Библию? Потому что Библия является для нас в нашем поколении Слово Божие. И через это, и это невероятно, что просто книг, но это, конечно, не только книг, это Слово Божие, что здесь вложен в этом слово, которое у нас есть здесь, есть такой стил творения. Сотворить кое-что новое. Тем более, когда Бог творил земля и все то, что есть. Он это творил из ничего. Я знаю, что Эйнштейн это не понравилось. У него было такое понятие, что просто существует в другой форме. Да, что поменяет форма, вода поменяет на дым всякие. И как-то есть какой-то цикл, энергию и сущие. Но это, наверное, правильно. Но все это должно иметь какое-то начало. И тот начало, конечно, у Эйнштейна не было никакой теории об этом. Теории начала. Но источник всего это должно быть, в конце концов, от Бога. Итак, творение Божие значит, что у него есть сил что-то творить из ничего. Из ничего. И иногда мы думаем, что внутри мне есть колоссальная духовная пустота. И так и есть. Просто по натуре у человека есть ничего духовным образом. А у Бога есть такая способность и сил творить новый твар. То есть от ничего. Итак, это тоже способен через его слов. Как он сказал, да будет свет, и был. Как Бог сказал, и так и был. Но да будет, допустим, трава, да будет животное, и так и был. А посредством Словом Божьим. И так, духовным образом, Бог и так же работает в нашем сердце. Поскольку читаем Слово Божье, и не только читаем, а размышляем и разрешаем тот слов действовать в нашей жизни, что-то новое и очень красивое явится. Самое красивое, по-моему, самая красота, это когда человек начинается изменить духовным образом. Когда человек, допустим, потихонечку меньше и меньше выпивает. Когда потихонечку человек меньше и меньше оскорбляет людей. Когда человек становится мягче и мягче, мягче своим языком. Это самое красивое. И Бог умеет это делать. И это значит новый твар на самом деле. Итак, он сказал в 10 стихе, мы всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Когда мы принимаем крещение, человек спустится в воде, это как смерть с Иисусом. Из воды это как воскресение с Ним. Но тот процесс То есть умирать с Иисусом и жить с Иисусом. Как-то повторяется в сути. По сути дела, это повторяется в течение жизни человека. Итак, каждый раз, когда мы кое-что страдаем в жизни, это какое-то участие в страдании Иисуса. И когда что-то в духовном образом положительно есть, это часть Его новой жизни, которая начинает действовать в нам, в нас. И он сказал в 16 стихе, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний сотня над ним обновляется. И к Римлянам 6 глава написано о крещении, что после крещения человек живет в обновленной жизни. Здесь то же самое понятие. Внутри сотня над ним обновляется. Обновленной жизни. Итак, как-то Бог устраивает наши жизни, чтобы все наши проблемы, все наши страдания имеют кое-что общего со страданием Иисуса. Поэтому то, что случилось там на кресте, когда Иисус умер, было очень интенсивно. И столько значения было вложено в этом смерти. Конечно, очень много людей умерли через распятие. Но тот распятие Иисуса было особо, имел особое значение в том, что каждый из нас как-то страдал с Ним, и Он как-то страдал с нами. То есть, по сути дела, все наши страдания, в принципе, у Него были. У Него был во время Его смерти. Поэтому Он на кресте является наш представитель. Поэтому никто не может сказать, что никто не знает, как я чувствую о себе. Наверное, это так. Наверное, на этом свете никто не понимает до конца, как ты чувствуешь. Или как ты чувствовал какой-то проблем. Но у Иисуса есть такая способность. Почему? Потому что Он столько страдал для нас. Поэтому иногда есть очень радикальные феминисты, которые скажут, я не могу принять Иисуса, потому что для меня Иисус должен быть женщиной. Или есть допустим, есть такое движение в Карибский остров, где черных людей считают, что у меня не может быть белого Иисуса. Он должен быть черным. Я тоже это понимаю. Более чувствительно, конечно, есть арабов, которые считают, да нет, Иисус не может быть еврей. Он должен быть араб, как и я. И еврей, конечно, считает, да нет, он наш, он еврей. И размышляю об этом. Но да, в этом плане я это понимаю. И что для женщины героиня должна быть, ну, женщина. Спаситель и представитель должна быть женщина. Для черного человека должен быть черный, для белого человека должен быть белый. Для китаец должен быть такой. Но так примитивно в одном плане. В одном плане я понимаю, что да, мы все хотим, кто, который на самом деле понимает жизнь из моего стороны. Но у Иисуса есть, в нем есть ответ. Конечно, он не может быть и черный, и белый, и мужчина, и женщина, и всякий. Он не может быть. Надо в одном человеке, ну, какой-то представитель всех. А как это фактически получилось, что в этом человеке, в этом Иисусе, был все, была способность как-то чувствовать все наши опыты. Случилось так, по-моему, из-за того, что не только из-за того, что у него была наша природа до конца, а из-за того, что он столько страдал, и чтобы он на самом деле, он знает, как мы все чувствуем. И особенно во время его смерти, особенно во время его распятия, он до конца как-то трогал жизни опыта каждого человека. Это очень сложно поверить, но так и есть, как Павел сказал, какой-то мере таинства в этом. Но так и есть. Поэтому, если женщина сказала бы, а как ты знаешь, как я чувствую, я, допустим, как мужчина, а как ты знаешь, как я чувствую после рода? Ну, после, как это на русском, после рода есть депрессия, да? Как это сказать на русском? После рода есть депрессия иногда у женщин, да? Откуда ты знаешь, как мужчина, как я это чувствую? Ну, правильно, я скажу, я не знаю, как ты чувствуешь. Потому что я не женщина. А у Иисуса есть такая способность сказать, я знаю, как ты чувствуешь. Хоть я мужчина. А почему я знаю? Потому что я столько страдал, и жизнь вот так устроен был от Бога в жизни Иисуса, чтобы он прекрасно умеет чувствовать жизнь каждого человека. Допустим, есть такой миллионер, такой банкир, такой бизнесмен, который считает, а как Иисус знает, как я чувствую. Ну, с моим одиночеством, всякий мой миллионов, ну, такое одиночество. Да, он знает. Человек, у кого вообще ничего нету. Самая бедная крестьянка, которая работает на поле в Индии. Самый нижний каст. Откуда Иисус знает, как она чувствует себя? Да нет, он знает. Откуда? Из-за того, что он сам столько страдал. Но это теория. А все получается в практическом плане. Просто через опыты. Через опыты христианской жизни. Ты начинаешь, если ты крещенный во Христе, это начало. Это только начало. Через время, через годы ты начинаешь понять, что он на самом деле друг мой. Он на самом деле человек, который прекрасно знает все мои чувства. И поэтому в любом жизненном случае ты не чувствуешь один или одна. Потому что человек на самом деле не один на свете. Господь есть с нами. А в каком плане Господь с нами? В таком плане, что и у Иисуса были всякие наши искушения и проблемы. И имел уникальный жизненный опыт. Такой опыт, который не был у нас. Потому что, знаете, его отец, конечно, был Бог. И не Иосиф, а сам Бог. Он был Сын Божий. Поэтому, наверное, у него была способность как-то почувствовать побольше, чем, наверное, мы сможем. Поэтому жизнь, человеческая жизнь для него была, наверное, сложнее, чем есть для нас. Поэтому он сказал, ну, в каждой стихе здесь, что из-за того, что мы решили за Иисуса, мы решили принять крещение во Христе, как-то Он с нами. Мы с Ним, и Он с нами. Обоюдное есть отношение между нами. Мы умираем Его смерть, и мы живем Его жизнью. То есть, каждое страдание, которое у нас есть, это часть Его страдания на кресте. И поэтому в 10 стихе, чтобы и жизни Иисусова открылись в теле нашем. И последние стиха 17 и 18 на самом деле очень красивые. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытии вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое – временно, а невидимое – вечно. То есть, все то, что есть на этом свете, все, буквальным образом, все то, что мы видим конкретно, скоро всего не будет. И поэтому он сказал, мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое – временно, а невидимое – вечно. То есть, то, что мы видим внутри этого зала, да? Ну, есть бетон, есть желез. Кажется, что это все до таком степени физически и солидно. Ну, ладно, и это здесь будет столько лет. 100 лет, 200 лет, 300 лет, 1000 лет, все, не будет. 2000 лет точно не будет. А мы и тоже не будем. А невидимое – это вечное. Это значит, что то, что невидимо. То, что невидимо, значит наша характера, наша личность, наше отношение с Богом. наше покой, наша милость, наши дела для Бога, это то, которое будет продолжать жить. В том, что Иисус придет, и для тех, которые крещенные во Христе, у нас будет участие в этом Царстве Божьем. Поэтому я сказал, что мы очень ободряем людей принять крещение. Почему? Потому что это единственный путь к этому новой жизни. Становится новый твар. То есть устроить тут отношения с Иисусом. Я опять повторяю, поскольку будем в воде, это как смерть с Иисусом. Это как гроб. Из воды это как воскресение с Ним. И значит, что точно, когда Иисус придет, у нас есть надежда вечно жить с Ним. Мы будем и так же участвовать на этом же воскресении. Значит, что сейчас мы сможем понять суть всей нашей беды, наши страдания. Зачем столько беда? Зачем столько страданий? Именно, чтобы у нас было бы какой-то связи с Ним. И поскольку участвуем на Его страдания, если мы крещенные, поскольку тогда Его жизнь, Его воскресение начинается и работать в нашей жизни, действовать в нашей жизни прямо сегодня, и тоже дает нам надежду вечно жить. Итак, это не так, что Иисус как-то далека от нас, что Он, какой-то икон, куда мы иногда смотрим. Мы сможем иметь Иисус рядом. В каком плане? В таком плане, что мы размышляем об Иисусе, мы понимаем, что Он на самом деле знает мое страдание, и каждое страдание, которое у меня есть, это как-то предназначено от Бога, чтобы у меня было бы участие на Его страдание. Все предназначено. Это не просто случайно, это не просто удача или неудача, что у нас есть наши проблемы. Если у нас есть реальные связи с Иисусом, если мы во Христе, значит, что это не случайно. Каждый момент, который у нас есть в наших страданиях, является какой-то часть Его страдания. Допустим, у тебя был, допустим, опыт предательства. Если ты во Христе, если ты крещенный во Христе, ты понимаешь, что ты как-то присоединились с Ним, и ты понимаешь, что да, тот предательство, которое у меня было, да, это по идее, в принципе, очень похоже на предательство, которое Иуда Искариот совершал против Иисуса. И сразу, да, ты начинаешь понять, что ага, Бог дал мне участие на Его страдания. У тебя есть физический боль, наверное. Страшный физический боль. Или другой пример. Хоть это мелочь. Иногда, знаешь, как пчел, наверное, мучит тебя. Летает, бз-бз-бз-бз-бз. И ты пробуешь вот это выгнать, и как у него получается, все равно это терроризирует тебя, преследует тебя. Это случилось со мной недавно. И я думал, это как, наверное, Иисус был на кресте. Без, конечно, рук, потому что рук был вверх. И вот, наверное, мухи всякие ему терроризировали. Вот. Кто знает. Итак, факт того, что у Иисуса было очень плохое отношение с своими братьями. И факт того, что его матери, поскольку я понимаю, отошла от него. В самый последний момент там, на кресте. Она отошла с Иоанном. Сразу у нас есть такие опыты в жизни. Мы сразу думаем об Иисусе, что да, я вижу, что у него был в принципе то же самое. Итак, сейчас наше страдание имеет потенциал, я по крайней мере, имеет смысл. Это не случайно, это не плохая удача. Это от Бога, потому что Он хочет присоединить нам к Иисусу. Итак, опять ободряю людей креститься. Сегодня, кстати, такой прекрасный день. Если сегодня не будем крестить в море, это уже конец сезона, по-моему. Но если это холодно для вас, у нас ванна есть, где вот горячей воды. Ладно, давайте то будем размышлять особо для тех, которые уже крещены, будем размышлять особо о преломлении хлеба. Я хотел читать 1 Коринфянам, 11 глава, 23 по 29. 1 Коринфянам, 11 глава. Да, 11 глава, 23 по 29. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, по которой предан был, взял хлеб». Стой. Подожди. Зачем так, ну, заметка написана? Что в ту ночь, по которой предан был, он сделал преломление хлеба. Я понимаю, наверное, неправильно, но я понимаю, я предлагаю, что он сделал, совершал это преломление хлеба как какое-то утешение от факта того, что у него было такое страшное предательство. И так для нас преломление хлеба, то есть общение с Богом через тот хлеб и сок, является для нас какое-то утешение. Если у нас были предательства, разочарования с людьми, как, безусловно, было у Иисуса, то у нас есть тогда утешение. Факт того, что Иисус умер для меня, что, по крайней мере, кто на этом сумасшедшем свете, кто меня любит по-настоящему. Итак, 24. «И вас благодарив, преломил и сказал, примите, ядите, все есть тело мое, за вас ломимое, все творите во мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал, «Все чаши есть новый завет в моей крови. Все творите, когда только будете пить, в мои воспоминания. И по всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещайте, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сего». Давайте тогда помолимся за хлеба. Отче, спасибо Тебе огромное за тот хлеб, который для нас представляет тело нашего Господа Иисуса, для нас ломимое. Отче, на самом деле, пусть мы будем как-то себе найти во Христе. Отче, пусть мы будем на самом деле участвовать в Его теле. Пусть мы будем понять все наши страдания в рамках Его страдания. И пусть на самом деле мы будем жить вечно, как Его физическое тело воскрес и жил опять и имел Твою славу и Твою вечность. Прибудь с нами, Отче, во имя Иисуса. Аминь.